Здравствуйте, сегодня понедельник, 18 сентября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ в ходе упорных боев удерживают занятые ими позиции в селах Андреевка и Клещеевка рядом с Бахмутом. В социальных сетях распространяются слухи о тяжелой болезни Рамзана Кадырова, что в реальности происходит с главой Чечни. В России продолжает ощущаться серьезный дефицит топлива на внутреннем рынке. Также сегодня.
Но идея была построение справедливого общества на земле, но она привлекательна. Ну, не получилось. Ну, там были это, то, пятый, десятый.
Глава Мосфильма Карен Шахназаров предлагает в качестве объединяющей россиян и украинцев идеи миф о Советском Союзе. Начнем с ситуации в Донбассе. Вооруженные силы Украины в воскресенье взяли под свой контроль села Андреевка и Клещеевка рядом с Бахмутом. Были опубликованы видео, на которых украинские военнослужащие об этом объявляют. В то же время в сообщениях Генерального штаба ВСУ подчеркивается, что российские войска беспрерывно пытаются отбить потерянные позиции в Андреевке и Клещеевке с тем, чтобы не дать украинской армии освободить Бахмут. Собственно, все эти три населенных пункта, Андреевка, Клещеевка и Бахмут, сейчас представляют собой одни развалины. Именно как населенные пункты они больше не существуют. Вот что рассказывает офицер, участвующий в боях в Донбассе 3-й штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.
Ну, в целом, каких-то новин важко сказать.
Особых новостей нет. Мы заняли позиции, мы закрепляемся. Враг контратакует. Это если коротко. Они накапливают резервы и идут в наступление. Снова накапливают резервы и снова идут. Для нас это стандартная практика. Их контрнаступление на каждый населенный пункт, на каждое укрепление. Поэтому мы осторожны пока с заявлениями об освобождении. Но можно быть уверенными, что мы готовы к таким действиям со стороны врага. К сожалению, эти населенные пункты перестали функционировать именно как населенные пункты, но их военное значение очень велико. Мне сложно сказать в деталях, что происходит в Клещеевке. Мы освобождали Андреевку на правом фланге. В Клещеевке воюет другая бригада. Но с тактической точки зрения ситуация там похожая. Россияне понимают, что в случае падения флангов оборона Бахмута станет невозможной. Сами бои за села шли несколько дней, но подготовка подходов, разного рода формирующие действия продолжались больше месяца. Они оказывали очень мощное сопротивление. Россияне явно понимают, что при падении флангов можно потерять Бахмут, а Бахмут для них важная политическая цель. Потому что они, если можно так выразиться, инвестировали в него столько жизней, жизней своих воинов. Я вообще не знаю, где еще они положили столько людей. Ну и там есть высоты, которые позволяют добиться успеха на правом фланге, что очень важно для взятия Бахмута.
Ну и повернение с нашего боку.
Это был офицер 3-й штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин, фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Все минувшие выходные социальные сети бурлили, обсуждая слухи о тяжелой болезни и даже смерти главы Чечни Рамзана Кадырова. Он давно не появлялся на публике. Опубликованное вчера видео, на котором Кадыров говорит, что с ним все в порядке, мало кого убедило. Непонятно, когда это видео было снято. Замечены частые перелеты в сентябре личного самолета Кадырова из Грозного в Москву, а вчера сообщалось, что к центральной клинической больнице в Москве съехались много машин с чеченскими номерами. Выглядел Кадыров в последние месяцы неважно. В начале сентября, когда Кадыров записал и выложил в социальных сетях видео, на котором требовал снять санкции с его матери, складывалось ощущение, что он не в себе.
Мне быстро, давайте, ответ, снимите санкции, быстро, и то, то, что вы вели против санкций моей матери, этого я вам не прошу, я пойду на все.
Это был Рамзан Кадыров, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Очень скептически оценивает обсуждение слухов по поводу состояния здоровья Рамзана Кадырова, но считает их отражением ситуации в республике, где все ключевые решения завязаны на одного человека. Александр Черкасов предлагает дождаться проверенной информации.
Во-первых, ждут этого, наверное, не меньше, чем ждут другой новости, приходящей из Москвы. И что? Все это ожидания, все эти гадания насчет того, что товарищ уже почти на том свете, они мало чего стоят, они отражают прежде всего ожидания. Другое дело информация. Вряд ли кому-то, кроме Рамзана, вот так стали бы съезжаться. Вряд ли кого-то, кроме Рамзана, стали бы возить на его бизнес-джете. Но что там на самом деле? Понимаете, в свое время сам Кадыров, по-моему, 9 раз сообщал о смерти основателя Эмирата Кавказ доку Умарова. У доку Хаматовича оказалась поистину кошачья жизнестойкость. Только после 9-го раза в 2014 году появились окончательные подтверждения. По поводу Рамзана, предыдущие поветрие совершенно точной информации, которую вот нужно подтвердить, я помню где-то как раз в конце июня. Это немножко смазалось историей с походом Пригожина на Москву. То есть это далеко не первый раз. Точно так же, как и с Адамом Далимхановым, которого тоже в июне отправили то ли на тот свет, то ли в реанимацию, те, кто спешит подтверждать неподтвержденную информацию. Да, все это соответствует роли Кадырова в нынешней чеченской стабильности. Стабильности в том смысле, что это система, которая подстроена под одного человека и держится на присутствии этого одного человека. И поэтому его противники так ждут его смерти, считая, что все посыпется. Именно поэтому его сторонники собираются рядом, потому что от того, кто будет рядом, зависит, а что будет дальше. Но когда будет это дальше? Вот давайте расслабимся. Это напряженное ожидание каждое утро некролога на первой странице, оно не очень здорово. У Рамзана Кадырова действительно проблема. Несколько лет назад смеялась публика, что он получил премию за заслуги в области борьбы с онкологическими заболеваниями. Очевидно, речь шла об испытании какого-то нового противоопухолевого средства. За что же еще? Да, и тогда поступала информация, что у Рамзана были проблемы и традиционные методы лечения. Ну, скажем так, дали бы видимый результат, видимый всем. Но нет, тогда он продолжал править, проблем не было, по крайней мере, видимых проблем. Но мы знаем, что у человека проблемы со здоровьем. А вот насколько при нынешней медицине эти проблемы удастся преодолевать? Ведь и в период, когда ковид еще, кажется, отрицали в Чечне, или уже признали, но немножко запоздало, были ли сообщения, опять-таки непонятно, подтверждаемые нет, что Рамзана лечили, в частности, за границей от последствий ковида. При такой комплекции это достаточно тяжелая штука, чтобы легкие справились. Но, как видимо, он до сих пор, до последнего времени был жив. И поэтому, конечно, можно заглядывать желающим в новости каждый раз. Но я так не делал.
Говорил председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Сегодня же бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что, по его данным, у Кадырова острая почечная недостаточность, и этим объясняются его частые полеты в Москву в последнее время. Вы слушаете «Время свободы». 17 сентября исполнилось 84 года со дня вступления во Вторую мировую войну Советского Союза, который вторгся в Польшу с востока после того, как 1 сентября того же года Германия это сделала с запада. Согласно нынешней официальной версии, версии МИДа России, это был освободительный поход с целью не допустить ухудшения позиции СССР на западном направлении. Примечательно, что именно на эту дату, 17 сентября, По инициативе Александра Лукашенко 2 года назад был назначен государственный праздник Беларуси – День национального единства. В России, как известно, тоже есть День национального единства. Он отмечается 4 ноября, и у него тоже есть своеобразная антипольская коннотация. Правда, опросы показывают, что большинство россиян о ней не имеют никакого представления. Как с этим обстоит дело в Беларуси? Мой собеседник – белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Виталий, вот этот праздник был учрежден указом Александра Лукашенко в 2021 году, то есть уже после протестов, связанных с фальсификациями на президентских выборах. Прошло 2 года. Как он воспринимается сейчас белорусским обществом в нынешней обстановке?
Ну, вы правильно сказали, что нужно обращать внимание на именно контекст этого праздника, когда он был назначен указом Александра Лукашенко именно в 2021 году, после того, как в Беларуси после разгрома протестов был взят курс на репрессии, взят курс на противостояние с Западом и, откровенно говоря, на такие фактически вражеские отношения с ближайшими белорусскими соседями и прежде всего с Польшей. И фактически такая полонофобия, негативное отношение к Польше стало чуть ли не главным рычагом риторики и фактически пропагандистской политики. Поэтому можно сказать, что для большинства белорусов это остается малоизвестный день. Вот еще там год назад, более свежих данных нет, социологи фиксировали, что только 18% горожан страны вообще осведомлены о том, что произошло в этот день. И вот уже 2 года пропаганда и власти активно стараются, скажем так, накачать этот день каким-то смыслом, сделать его известным, сделать его так называемым всенародным. Ну и, конечно, в Беларуси это делается известно какими административно-командными методами. Вот, например, к этому дню сейчас они приурочили премьеру художественного фильма «На другом берегу», где рассказано про борьбу белорусов против панского гнета, то есть против поляков в 20-30-е годы, когда Западная Беларусь была частью Польши. И на этот фильм, естественно, сгоняют людей, разнарядки по там, белорусскому комсомолу, он называется, БРСМ, по провластной организации «Белая Русь». Тем не менее, ну как показывают, скажем, там репортажи с этих премьер, людей не так много, и многие удивляются, а где же остальные? То есть ясно, что на предприятиях раздавали билеты, а многие люди не пришли. Ну и главный, скажем, мотив, вот, который пробует пропаганда навязать белорусам, это что вот именно единство, что вот Беларусь была разделена до 1939 года. Ну вот после этого освободительного похода Красной Армии, по итогам которого Западная Беларусь была присоединена к Белорусской ССР, то государство и нация стали едиными. Вот, мол, и сейчас этим недоброжелателям Запада не удастся разделить белорусский народ, потому что, несмотря на все те силы, которые вот были Западом брошены на проведение цветной революции в Беларуси, белорусский народ вот не поддался на эти закордонные призывы, остался верен себе, своему президенту, своему единству. Вот такой главный идеологический мотив у этого так называемого праздника.
Ну а все-таки Александр Лукашенко, как вы полагаете, когда он задумывал этот праздник и назначал его на 17 сентября, исходил ли он из того, что это день, когда Советский Союз вступил во Вторую мировую войну и принял участие в разделении Польши? Вот именно этот аспект.
Знаете, в Беларуси есть и были в советское время улицы 17 сентября. То есть в советское время эта дата присутствовала, но она так как бы скромно присутствовала, потому что есть даже такой исторический факт, что до 49 года она отмечалась там достаточно официально, а потом это прекратили, ну, чтобы не портить отношения с социалистической Польшей. Ну и после 91 года, после обретения независимости, в Беларуси белорусском обществе шли дебаты вокруг этой даты, и, с одной стороны, это было действительно объединение белорусского народа в единых административных границах Белорусской ССР. А с другой стороны, конечно, люди, историки отмечали, что это принесло этой же Западной Белоруссии репрессии, колхозы и все те прелести жизни, которые были в сталинском СССР и, соответственно, в сталинской Белоруссии. Поэтому не было никогда однозначного отношения, и было такое желание, ну, не выпячивать эту дату. Никто не предлагал ее делать государственным праздником. И Лукашенко, когда сделал в 21 году ее государственным праздником, именно опирался вот на несколько таких китов пропагандистских. Это именно просоветскость. Это то, что все, что не делал Советский Союз, это было правильно. Даже то, что он в 39 году вместе с фашистской Германией напал на Польшу и фактически разделил ее. И фактически действительно в начале Второй мировой войны принимал участие на стороне фашистской Германии, то есть напав на Польшу. Это и антипольскость, про что я уже сказал. Ну и это такое желание, ну скажем, своеобразно понимаемого Лукашенко белорусского национализма, то есть, ну, когда народу говорится, что действительно территория стала в два раза больше, и все белорусские земли объединились, кто же будет против этого, несмотря на то, что, ну, в истории это было, может быть, и трагедия, но эта трагедия в результате привела к такому объединению нации. То есть Лукашенко считает, что такая дата, несмотря на свою спорность, она не будет вызывать негатива у большинства населения Беларуси. Но все-таки мы же объединились, и белорусские земли вернулись в белорусское лоно. Поэтому, я думаю, вот учитывая все эти вот пропагандистские киты, он и решил сделать ставку на такую дату.
Я беседовал с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
В каждом эпизоде нового сезона подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» мы путешествуем по двум очень разным штатам. Их политические, исторические, культурные и кулинарные отличия объясняют истинно федеральное устройство США. Слушайте осенью 2023-го на любой привычной для вас подкаст-платформе.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России не прекращаются перебои с поставками топлива, прежде всего дизельного. Особенно этот дефицит ощущается в регионах, прилегающих к Украине, где размещена бронетехника, потребляющая топливо в больших количествах. Под угрозой срыва оказалась уборочная компания в некоторых районах. Нефтяные корпорации через посредников сейчас стараются продать свою продукцию на внешнем рынке, где ее цена значительно выше. О причинах топливного кризиса рассуждает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
Дефицит топлива произошел даже в тех регионах, где есть хорошие, большие мощности по производству этого топлива. Например, в Самарской области аж 3 завода Роснефти, нефтеперерабатывающих, выпускают топливо. И там тоже его не хватает, тоже перебои на АЗС. Если топлива не хватает даже на Дальнем Востоке, не только в регионах, которые прилежат к зоне военных действий, ну там армия поглощает все, но если даже на Дальнем Востоке, где, в общем-то, военных действий пока нет, там тоже происходят такие же явления. Это означает, что что-то неладно в снабжении топливом. Было объяснение, что якобы железные дороги не справляются, они очень загружены, и вот они не доставляют. Все это глупости, потому что каждый год в этот сезон абсолютно так же работали железные дороги, и столько же было мощности. Есть еще аппетиты нефтяных компаний, которые стараются на экспорт отправить как можно больше, потому что им невыгодно продавать топливо внутри России. Им сократили компенсацию за это. И поэтому вот все, что у них есть, они отправляют. Но у нас очень мало идет бензина за границу, а идет в основном дизельное топливо. И вот когда этот дизель отправляется не напрямую какому-то иностранному потребителю, а дочерней компании, той же нефтяной компании, которая сидит зарегистрирована за границей, они ей продают по этой самой дешевой цене, которая ниже потолка, обозначенного в санкциях, а затем уже та компания начинает перепродавать уже по европейским, по азиатским ценам, по мировым ценам это топливо. Поэтому, конечно, выгоднее гнать за границу, потому что вот эта разница, она в Россию не возвращается. Вы посмотрите, Россия сократила экспорт, действительно сократила на 300 тысяч баррелей в сутки в течение нескольких месяцев. И до Нового года будет в силе вот это самое сокращение. Это означало, ну, в нормальной арифметике, что тогда больше нефти направлялось бы на нефтеперерабатывающие заводы и продавалось бы внутри России, раз за границу не идет. А мы видим, что дефицит появился. Это означает, что единственное объяснение – это в России падает добыча нефти. Потому что в России остается все меньше запасов нефти, которые рентабельно извлекать из земли, где низкая себестоимость добычи. А на месторождения с высокой себестоимостью добычи или на те месторождения, которые дадут прибыль только где-то лет через 7, а то и через 15, вот туда никто как раз и не идет. И поэтому нефтяники что делают? Они высасывают последнее, что только можно, отправляют туда, где еще можно продать, и через посредников прибыль получить. А внутри России, ну, невыгодно, тем более, что правительство распорядилось сократить им компенсацию, этот демпферный механизм так называемый, да еще и постоянно два раза в год повышает акцизы на нефть. То есть вот когда мы видим цену нефти, цену топлива на рынке, то надо учитывать, что цена нефти там в цене литра бензина, ну, где-то примерно 6 рублей, 6,50. А 70% – это налоги.
Это был аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Замечу, что Международное энергетическое агентство обновило на прошлой неделе прогноз развития мировой энергетики. И в нем было фактически анонсировано начало конца, довольно скорого, кстати, конца эры ископаемого топлива. И все это России в контексте только что сказанного Михаилом Крутихиным касается самым прямым образом. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блан.
Пик спроса на углеводороды, уголь, нефть и газ, по версии аналитиков агентства, наступит в 2030 году, а это уже совсем скоро. Так что масштабные инвестиции в добычу ископаемого топлива несут не только климатические, но и финансовые риски. Акции нефтегазовых и угольных компаний могут превратиться в проблемные активы. Этот прогноз и, главное, вытекающий из него вывод активно не понравился ОПЕК. Генеральный секретарь нефтяного картеля Хайсам Аль-Гайс выпустил специальное заявление, в котором Международное энергетическое агентство обвиняется в безответственности. Если инвесторы воспримут прогноз как руководство к действию, это, цитирую, «приведет к энергетическому хаосу по своему потенциалу беспрецедентного масштаба с ужасными последствиями для экономики и миллиардов людей во всем мире». Теперь давайте разбираться, чьи аргументы выглядят убедительнее. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бероль обращает внимание на трансформацию китайской экономики, а эта страна в последние десятилетия обеспечивала 2/3 прироста потребления нефти и 1/3 по газу. Китай один из мировых лидеров развития возобновляемой энергетики, но дело не только в этом. Страна построила тяжелую промышленность и теперь развивает другие, менее энергоемкие сектора, значит, нефти и газа ей нужно меньше, угля тоже. Не менее значимый фактор – бурное развитие электрического транспорта, который тоже последовательно снижает спрос на ископаемое топливо. В ОПЕК же напоминают, что углеводороды сегодня – это около 80% мирового энергобаланса и, как я уже упомянул, грозят всяческими бедствиями в случае, если добыча будет страдать от недостатка инвестиций, а надежды на атомную и возобновляемую энергетику не оправдаются. Пока, впрочем, само существование ОПЕК+ и все его последние действия говорят о том, что уже разработанных нефтяных месторождений более чем достаточно, чтобы обеспечивать мир энергии. Добровольные сокращения, о введении или продлении которых договариваются теперь уже на каждой встрече, направлены на то, чтобы не залить мир дешевой нефтью, как это было в разгар пандемии, когда Россия не могла договориться с Саудовской Аравией и разразилась ценовая война. При этом, чем эффективнее действует ОПЕК плюс сейчас, и чем выше задирает цены на топливо, тем больше экономических стимулов инвестировать в солнечную, атомную или ветроэнергетику. Чем дороже бензин и дизель на заправке, тем больше аргументов за покупку электромобиля. Возвращаясь к прогнозу энергетического агентства, надо отметить, что аналитики впервые поставили на одну доску уголь, нефть и газ. До этого газ воспринимался меньшим из зол, самым экологически чистым видом ископаемого топлива и считался переходным вариантом от угля и нефти к возобновляемой энергетике. Однако европейский энергетический кризис 2021-2022 годов вызвал принципиальный сдвиг в отношении к газу в тех странах, где его не добывают. В качестве резюме могу сказать, что можно спорить о сроках, которые называют аналитики Международного энергетического агентства. Пик углеводородов может наступить на год раньше или на 3 года позже, это не важно. Но зависеть это будет от ОПЕК. Чем активнее и эффективнее они будут работать, тем быстрее этот пик наступит.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Время свободы. Глава Мосфильма Карен Шахназаров дал интервью Вячеславу Манучарову, ведущему канала «Эмпатия Манучи». Шахназаров в этом интервью сказал, что война в Украине была неизбежной, что он не знает точно, что в реальности происходит на фронте, но верит своему президенту, признал, что вычеркнут из мирового кинематографа из-за своего участия в программах Владимира Соловьева на канале «Россия». Говоря о российской культуре, шеф Мосфильма посетовал на отсутствие у этой культуры идеи, предположил, что такой идеей, причем объединяющей, на его взгляд, россиян и украинцев, мог бы стать миф о Советском Союзе. И вот как Шахназаров эту мысль пояснил.
Если сравнить, 30 лет прошло в 17 году, 47 год, да, с момента революции. Но это видно, мы много читаем. Российская империя присутствовала, но она не присутствовала уже как миф. А вот Советский Союз до сих пор, 30 лет прошло, присутствует. Потому что идея вообще-то была очень правильная.
А какая была идея?
Ну, идея была построение справедливого общества на Земле. Ну, она привлекательна. Ну, не получилось. Ну, там были это то, пятое, десятое, так сказать. А что, строго говоря, Христос виноват, что инквизицию придумали? Нет, какая связь? То же самое и здесь.
Это был глава Мосфильма Карен Шахназаров. Расшифровать вот эти слова «ну там были это, то, пятое, десятое», так сказать, Вячеслав Манучаров Карена Шахназарова не попросил. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».